жизни. Мы вступили в 2013 год, и череда праздников, она продолжается, привнося свое определенно хорошее настроение вот в эти выходные дни, когда есть больше времени для того, чтобы уделить молитве, больше времени, чтобы уделить чтению Священного Писания, ведь нет обычной рабочей спешки. Так или иначе, цифровые технологии, интернет, они привносят в нашу жизнь все новые и новые вещи, новые и новые детали. И можно заметить, как вот эта череда праздников, она также меняет. У некоторых людей, те, которые особенно часто бывают в социальных сетях, там, на Фейсбуке и прочее, интересно наблюдать, как меняется статус. Где-то так числа 24 декабря с католическим Рождеством стоит какое-то время. Потом с наступающим Новым годом, с прошедшим Новым годом, с наступающим Рождеством уже нашим, с прошедшим Рождеством, с наступающим старым Новым годом. В этом году оригинальности добавилось, все началось где-то числа 20 декабря, кто-то начал писать «с концом света». Особо оригинальный был вчера статус «с концом света по старому стилю». Так или иначе, вот эта тема, она звучала в СМИ, она звучала везде, она актуальна стала для нас. И не случайно я сегодня к ней также обратился, потому что она в какой-то мере актуальна и для нас сегодня, потому что она отражалась и на наши благовестия. Также, читая информацию уже о том, как, собственно, все встретили 21 декабря, можно было заметить на ленте новостей: в Гватемале туристы, не дождавшись конца света, разрушили храм майя. Действительно, там туристы, видимо, были разочарованы, вот приехали, ничего не случилось, ну и погромили они этот храм. В другом месте, в Южной Америке, разрушено другое, тоже туристами. И словно создавалось впечатление, что люди мстили за свой страх. А сейчас такая устойчивая поговорка вошла: «врут как майя», тоже, видимо, намекая на это событие. Так или иначе, все эти насмешки, все эти ожидания напомнили мне, провели вот такую вот аналогию с тем, что происходило в 1844 году. С некоторой разницей, что в 1944 году люди ждали позитивного события, пришествия Избавителя, а здесь люди ждали конца всего. Но так или иначе, было такое же ожидание. И люди считали дни, там вот 40 дней до пришествия Христа, 30 дней, как сегодня газеты были, также 40 дней до конца света, 30 дней до конца света. Так и потом мы можем увидеть сегодня вот в этих насмешках и в таком ироничном отношении к теме конца истории Земли отношения, которые пережили наши отцы-основатели нашей церкви, вот миллериты того времени, когда ждали особого события, возвестили об этом так широко, а оно не произошло. И каким насмешкам они подвергались. Мы можем сегодня, так вот, проводя эти аналогии, увидеть это. Но, так или иначе, события конца света не случились. Правда, можно сказать, что в ближайшие 10 лет еще как минимум 6 концов света обещано, так что мы еще увидим не раз такое повторение этих событий, когда люди будут чего-то ждать, и этого не будет происходить. Говоря об аналогии нынешнего времени и времени вот 1844 года, невольно нашлась и еще одна аналогия, которая также применима, но применима уже к концепции всей великой борьбы в истории Земли. А эту аналогию навели оранжевые революции, которые были на постсоветском пространстве, и эксперты, анализируя их, сформулировали 5 принципов, благодаря которым вот оранжевые революции имели успех, по крайней мере, вот в 3 странах – Грузия, Украина, Киргизия. И все эти шаги, они так или иначе исполнялись там. Но смотря на эти шаги, Давайте мы попробуем найти эти аналогии и в Священном Писании. Итак, один из первых шагов. Ставь под сомнение все действия властей, советуют организаторы или те, кто организовывает эти события. И как аналогия. Давайте мы посмотрим, кто ставит под сомнение действия Божьи. Подлинно ли сказал Бог, вы не умрете? На протяжении всей Библии дьявол пытается внести это сомнение. Я не говорю о том, что организаторы оранжевых революций действуют от дьявола. Я дистанцируюсь всячески сейчас от политических моментов. Но схема работает в более глобальном масштабе. И дьявол сегодня изо всех сил пытается в разум людей внести сомнение. Действительно ли так сказал Бог? А может быть, нет? А может быть, он говорил что-то по-другому? Второй шаг. Представляй все действия руководителей негативно. И, например, история, которая была, в частности, в Киргизии, с алкогольными напитками. Были даже митинги, говоря о том, что очень дорогие алкогольные напитки, давайте мы как-то вот что-то сделаем. Хорошо, власть пошла навстречу, разрешили, чуть акцизы снизились, и люди начали писать, посмотрите, они народ спаивают, они разрушают нацию. Власть услышала, через какое-то время подняли акцизы. И эти же люди, которые вот буквально там неделю назад стояли с плакатами, они спаивают народ, поменяли плакаты, стоят, эти власти не дают людям отвлечься, они против народа. И проводя, смотря вот на те события, можно увидеть, что Бог сделал для нас. «Дай нам царя!» – кричал народ израильский. Бог пошел навстречу, сказал, они отвергли меня, но он дал им царя. Через некоторое время этот же народ что сказал? «Господи, а зачем ты нам царя дал? Что мы теперь с ним делать будем? Ведь он нас угнетает, он такой плохой. Боже, зачем?» Дьявол очень силен в том, чтобы уничтожать и как-то обесценивать весть Божью. Третий шаг. Выдавай желаемое за действительное. Говори о массовости. Даже если на митинг пришло 500 человек, говори, что пришло 5 тысяч, 10 тысяч. Чем больше, тем лучше. И если мы перенесем сейчас в наш век на духовные рельсы этот шаг – наверное, только ленивый телеканал не выпустил передачу о конце света, говоря, что люди по всему миру, все люди ожидают конца. Если прочитать все эти сообщения или хотя бы часть из них, то создается впечатление, мама дорогая, мир сошел с ума. Они обезумели, они ждут конца света. Все, как мы можем говорить о чем-то хорошем? Четвертый шаг. Попытайся настроить одних против других путем лжи и сомнений. Необходимо разделить, и разделенная группа не будет иметь успеха. И пятый шаг. Проводи подлоги, проводи альтернативные действия, проводи всяческую дискредитацию власти, обесценивая ее шаги. И теперь я хочу спросить. Скажите, вот после 21 декабря стало ли нам легче проповедовать о пришествии Христа? Не обращались ли к нам люди и не говорили, что вы опять о конце света, тут же вот один был? Я думаю, что было. Говорю по своему опыту, в Туле женщина подошла, сказала, адвентисты, ну это же те, которые конец света на 21 декабря назначали. Люди не будут понимать, кто, что они не разбираются. Они слышат, конец света, пришествие Христа, для них знак равенства и все. И дьявол своего рода добивается цели, обесценивая весть о пришествии. Я не случайно сказал, что тема конца света, она отражается на нашем благовестии. Потому что вот так вот несколько концов света подряд назначить, с 2000 года сколько их было уже? 3, 4, 5. И все. И на нас... Тех, кто проповедует о том, что конец истории Земли близок, будут смотреть так же, как на вот майя, которые что-то там когда-то предсказали. Дьявол проводит подмену ценностей. Вместо истины он дает нечто похожее на истину. Разница в двух-трех знаках, но это уже будет ложь. И сейчас, смотря на это, порой руки опускаются, когда мы говорим, ну как же теперь проповедовать? В сети недавно один человек написал, мой знакомый написал мне, говорит, я устал читать интернет, потому что одни оскорбления на форумах, в сетях. Даже когда общаются христиане между собой, они выливают друг на друга такой поток ненависти, что проповедовать уже не хочется. И вот этот негатив, он срабатывает. Что же делать нам, когда порой руки опускаются, когда люди в открытую говорят, это адвентисты виноваты в том или ином, когда сталкиваешься с такой чудовищной ложью, что думаешь, ну как такое в голову-то прийти может, не говоря уже про распространение. Сегодня я хотел бы, чтобы вместе мы прочитали историю Гедеона. Историю, которая очень, может быть, похожа на нашу. Историю, в которой мы сможем найти вдохновение. Вдохновение продолжить путь, несмотря ни на что. Несмотря на оскорбления, вранье, ложь, которой пытаются оболгать церковь. Несмотря ни на что. История Гедеона записана в книге Судей, 6 глава. Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Представьте себе, что люди равнины настолько сильно пострадали от захватчиков, что они вынуждены были уйти в горы. А разве сегодня порой нам не хочется вот так бросить все? Сказать, вот я живу здесь, я хожу в церковь, я не хочу иметь общего, вообще какого-либо контакта с миром, который настолько зол и ненавистен друг другу, настолько оголтел в своей ярости. Сыны Израилевы сделали себе убежище в горах. И третий стих рассказывает нам о том, что же происходило с израильтянами. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, это сына, жители Кедема, местности, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча, и им, и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее». Мы видим, что фактически вот эти кочевники, они не убивают людей. Это не была такая захватническая война. Пришли, снесли все, стали жить, ассимилировались, живут на месте. Это вот автор использует хорошее сравнение, действительно, как саранча. Вот есть стало нечего, прилетело, просто все поело подчистую и улетело дальше, на следующее поле. Только что-то появилось, вернулось, все съело и дальше. Но дело это таким образом, что жители Израиля, хоть и не оставалось пропитания, но все-таки вот оставался тот минимум, то есть тройной альянс. Мадианитяне, амаликитяне, жители Востока забирали все, но так, чтобы израильтяне оставались живы. Потому что они взрастят новое, а значит, можно будет прийти и по новой поживиться. 6 стих говорит нам об результате таких нашествий. «Весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Вот здесь, в этом стихе мы видим рецепт, возможно, рецепт духовного спасения. «Возопили Господу». Когда больно, когда кажется, что враг настолько силен, что его невозможно перебороть, когда кажется, что заблуждения настолько сильны, что их невозможно разрушить, и предубеждения настолько укоренились, стоит возопить Господу. как это сделали израильтяне. Потому что только Господь может решить все. Не своими силами, наших сил мало, только с Богом возможно многое. Потому что великое множество противника без Господа есть ничто. А то малое количество, которое есть у народа Божьего, у израильтян, с Богом – это могучая сила. «И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, и прогнал их от вас, и дал вам землю их. И сказал им, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Мы не знаем, здесь не написано о реакции сынов Израилевых на эту весть пророка, но мы понимаем, что эта реакция была позитивна, что люди откликнулись на призыв Божий. Потому что Бог не оставляет без ответа молитвы. Бог готов отвечать. Он рядом. И в 11 стихе мы видим ответ Божий. Бог обличил народ. Но что он еще сделал? Он послал избавителя этому народу. Он послал судью, воздвиг этого судью. Так и в наше время, если Бог обличает свой народ, Он не останавливается на этом. Это не просто тот, кто говорит, ну я же говорил тебе, что так все и будет, и вот теперь пожинай плоды. Бог действует. Бог сегодня готов действовать с каждым из нас лично. Бог не только имеет весть, Он помогает нам. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Простите. Итак, давайте мы посмотрим. «Сын его, Гедеон, выколачивал пшеницу в точиле». В 11 стихе мы видим то, что Гедеон, вот этот вот муж, занимается несколько необычным делом. Как вы думаете, что он делает в точиле? Давят вино, но никак не выколачивают пшеницу. Выколачивают пшеницу обычно в поле или на каком-то, или в амбаре, как вот это было в истории Руфи. Но Гедеон это делал в точиле. И автор книги Судей говорит, почему? Чтобы скрыться от мадианитян. То есть делал это тайно. Точила того времени – это яма в земле, и там много пшеницы за раз нельзя выколотить. То есть все это делалось малыми порциями. Но давайте мы посмотрим еще один момент, так сказать, обрисуем главного героя. Как вы думаете, кто такой Гедеон? Вот как бы его вы описали? Кто он? Молодой, сильный, наверное, уже, либо он уже в возрасте, либо вот. Из книги Судей мы можем увидеть некоторые детали. Например, в седьмой главе, в 10 стихе можно прочитать следующее. «Если ты боишься, иди один, то пойди встань ты и Фура, слуга твой». То есть у Гедеона, смотрите, есть слуги, ну, по крайней мере, слуга. Человек состоятельный, человек не бедный, потому что если бы был бедным, то, соответственно, слуги бы не было. 8 глава, 10 стих – и 8 глава, 18 стих, мы видим, что тут есть некоторая аллюзия на сражение, которое уже было в жизни Гедеона, и он напоминает об этом сражении, и более того, Гедеон характеризуется как муж сильный. Это выражение, слово, выражение «муж сильный» фигурирует в обращении ангела, обычно употреблялось в то время для людей, которые сражались на войне и уже проявили отвагу. То есть человек уже имеет военный опыт. Более того, немногим позже мы увидим, что захваченные цари говорят, твой сын не может нас убить. Ну, малодушие бывает, ну, юноша еще. Значит, Гедеон уже человек средних лет, у него есть сын, и сын уже имел определенное сражение тоже. Но более того, теперь. Итак, богатый муж средних лет имеет сына, а чем занимается? Вот из этого. Выколачивает пшеницу в точиле. Богатый человек, он легко мог бы послать слугу, сказать, так, иди сюда, пожалуйста, пшеницу и выколачивай ее. Но Гедеон не чурается простой работы, несмотря ни на что. Он готов работать сам. И это также характеризует этого человека. Он не говорит, я господин, у меня деньги есть в конце концов, он пусть слуга этим занимается. Нет, он сам берет, залазит в эту яму, берет палку, чтобы выколачивать, и делает это сам, без всяких проблем. Апостолы ловили рыбу, апостолы Христовы были рыбаками. Сам Господь плотничал, он не чурался простой работы. И в этом стихе для нас кроется один из великих уроков Библии, в том, что никакая работа для Бога не является незначительной или неважной. Каждая работа важна, и каждое служение важно, если оно исполняется честно. 12 стих. «И явился ему ангел Господень, и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». 13 стих, посмотрите ответ Гедеона. «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Скажите, мы сегодня не задаем такой же вопрос? Может быть, мы такие же Гедеоны? Из субботы в субботу часто мы слышим «Бог с нами, Бог сильный». Господи, если ты с нами, почему столько проблем? Почему столько проблем в нашей жизни, в возвещении вести Евангелия? Где чудеса? И Гедеон спрашивает, где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь. Так здорово читать о чудесах первоапостольской церкви, здорово читать о чудесах времен миллеритов, но где они сегодня? И порой люди спрашивают, и порой мы с вами задаем вопрос, Господи, где ты? Рассердился ли ангел? Сказал, не веришь, не будет тебе ничего. Гедеон продолжает, говорит, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Два выражения. Ныне оставил нас Господь и предал в руки мадианитян. И оба выражения неверны. Господь не оставил их. Потому что если бы Господь оставил их, то мадианитяне бы не просто их ограбили. Они бы их растерзали всех и предали бы смерти. 14 стих. И вот тут встречается интересный оборот. Господь, воззрев на него, то есть это уже не ангел, Бог. На самом деле Бог явился Гедеону. Вот этому сомневающемуся человеку, человеку, у которого руки опустились от обилия зла вокруг, Господь явился ему. И, воззрев на него, сказал, иди с этою силою твоею. То есть, образно говоря, что иди вот с той силой, с которой ты сейчас молотишь зерно в яме, иди, используй ее во благо и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему, наверное, вот этот вопрос, он также его часто слышно во время выборов в церкви. Я думаю, что вот многие с этим сталкивались. Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший, и вообще я менее талантлив, он есть более мудрый, более опытный. А что я маленький человек». Какое служение, Боже, ты что? У меня талантов не хватит, у меня опыта не хватит. И сказал ему Господь, я буду с тобой, Нет талантов? Да проблем нет. Я буду с тобой. Я призываю тебя. Используй ту силу, которая у тебя есть. Где? Используй ее везде. Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Знаете, вот это великое множество, о котором сказано, что приходило как саранча, им и верблюдам их не было числа. Бог говорит Гидеону: ты поразишь, как одного человека. Все твои сложности исчезнут, как один человек. Гидеон сказал ему: если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Многие комментаторы говорят, особенно иудаистические, говорят: вот видите, просить знамение – это естественно для народа израильского, а потому требование ко Христу «покажи нам знамение» было оправдано. Но если Гидеон, прося знамение, готов был действовать, то те, кто был во времена Христа, были слепы и вообще не желали действовать. Христос сотворил множество знамений, а они просили еще больше, еще больше, еще больше. Вера, основанная на знамениях и чудесах, она обречена на инфляцию, она обречена на то, чтобы просить больше. И как-то Никита Сергеевич Хрущев сказал: вот порода наша такая, вот кажется уже много, а нам все мало, надо еще больше. И вот, проводя аналогии, вера, основанная на чудесах, всегда просит большего. Всегда ей хочется еще и еще. Гидеон просит: не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе. Он сказал: я останусь до твоего возвращения. 19 стих показывает нам щедрость Гидеона. Его стремление, вот все то, что у него на сердце, это открытый человек. Гидеон пошел, приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. Смотрите, козленок, опресноки из ефы муки, ефа сколько? 39 литров, мера сыпучих тел. Ну так основательно напек хлеба, ну, поскольку опресноки готовилось быстро. Вот богатый дар, да? Но давайте мы посмотрим на фон этого повествования. Когда оно происходит? Когда время было голодное. Когда Израиль обнищал от набегов мадианитян. И Гидеон, он настолько вдохновлен, он: я готов последнее отдать. Я готов отдать вот все, что у меня есть тебе, Боже. И сказал ему ангел Божий: возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. Чудо! Наверное, чудо. Огонь. Масштабное явление. 22 стих. Реакция Гидеона. Давайте мы прочитаем. «И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал мне: увы мне, владыка Господа, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Увы мне. То, переводя в более такой современный язык: все, мне конец, я умру. Потому что помнил Гидеон слова, записанные в книге «Исход» 33:20: «Не можете увидеть меня». И теперь Гидеон говорит: «Я видел Бога, я умру». Все, моя история закончилась. Но Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Вообще вот это словосочетание «мир тебе, не бойся», оно встречается практически в каждой вести Божьей. Вот точно с такими же словами Бог обратился к родителям Самсона еще до его рождения. «Не бойся, не умрешь». Он везде говорит: «не бойся, мир тебе, мир вам». мир в новом году, в наступившем году. Бог говорит мир каждому из нас на предстоящей неделе. Мир каждому из нас в каждом новом дне нашей жизни. Бог приветствует нас и дарит мир. Не бойся, потому что тот, кто с Богом, не умрет. Тот, кто с Богом, будет спасен для вечности. И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. И в ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего. И вот теперь идет ответная реакция Гедеона. Бог вдохновил его. Если сегодня Бог вдохновляет нас, отвечая нам на наши страхи, устраняя их и даря мир, он ожидает ответной реакции. Сказал ему Господь: возьми тельца из стада твоего и другого тельца и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего. Вот это словосочетание тоже очень важно. Который у отца твоего. То есть жертвенник был у отца Гедеона. Вот такое внутрисемейное святилище. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей. Ну, в общем, он так и сделал, он ночью срубил это дерево. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали: Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу. Давайте мы посмотрим, кто были жители этого города. Это были израильтяне. Он жил среди своих. Израильтяне, которые поклонялись истинному Богу. И что они требуют сейчас? 30 стих. Они говорят: о, слушай, Гедеон, наверное, хорошо сделал, герой. Давай мы его вознаградим. Нет. Сказали жители города Иасу: выведи сына твоего, он должен умереть. Вот если раньше, во времена исхода, побивали камнями за то, что оскверняли жертвенник Божий, то теперь вот эти люди, верующие по своей сути, названию, что они просят? Они просят убить Гедеона за то, что он разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое при нем. Ладно бы, если это было городское достояние, но это было внутрисемейное святилище. И вот этот отрывок порой вызывает массу вопросов к тем верующим. И он содержит урок и для нас. Чтобы пусть Бог благословит нас и предостережет вот от такого пути. Стать верующими только лишь по названию, но при этом ратовать за то, чтобы убить за жертвенник Ваала. Иас сказал всем приступившим: вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится, тот будет предан смерти. Это же, если он Бог, то пусть сам вступается. Отец поступил мудро, он говорит: жертвенник мой, святилище, в принципе, было такое внутрисемейное, ну пусть сам Ваал и разбирается. Какие священные деревья греха растут в нашем семейном святилище? Это тоже очень важный вопрос. Вопрос далеко не праздный, потому что порой эти деревья закрывают собой жертвенник Божий. Нам очень важно исследовать свое сердце. Очень важно внимательно исследовать его с Духом Божьим, чтобы увидеть и чтобы срубить эти священные деревья, если вдруг они появились там. Даже несмотря на то, что потом, возможно, люди вот обычного круга скажут: ты какой-то странный стал, ты что, в религии ударился? И многие сегодня боятся этого. А как отреагируют друзья? Немногим позже история повторится, чуть уже после сражения с мадианитянами опять свои же будут гневаться на Гедеона, говорить: что ты наделал, зачем ты народ освободил без нас-то, хотя когда звал, они не пошли. Но несмотря на это, Гедеон действует. В 33 стихе показано, что история имеет продолжение. «Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе и перешли реку и стали станом в долине Изреэльской». Пришло время жатвы, потому что Гедеон уже выколачивал пшеницу, время жатвы пришло, явились, так сказать, я не знаю, как сегодня бы их назвали, рейдеры, налоговые инспекторы, это типа зарплата, да, ну, пойдем, пора делиться. Сегодня время духовной жатвы. Мы живем действительно во время жатвы. Не случайно Христос сказал: молитесь, чтобы Господин жатвы выслал делателей на поле. Молитесь об этом, потому что мы живем в чрезвычайно важное время, потому что во время духовной жатвы приходят и духовные рейдеры, вот наподобие амаликитян и народа Востока, которые говорят: отдайте нам поле деятельности, не проповедуйте здесь, потому что это наше, не говорите, но время жатвы слишком важно для того, чтобы мы теряли возможности. 34 стих. «Дух Господень объял Гедеона». Синонимом слова «объял» часто выступает слово «облек», как броня. Сегодня на входе здесь стоит потрясающее такое вот, я не знаю, место для фотографий. «Облекитесь в праведность Божью». Дух Божий готов облечь нас в Его праведность, в праведность Господа. Для того, чтобы обратить все в победу. И немногим позже мы видим, что Гедеон опять просит чудо. Бог отвечает ему, но уже как-то в меньшей степени, говоря, что теперь твой взор должен быть облечен наверх. Твоя вера должна покоиться на том, что уже было. Сегодня у нас есть удивительная возможность. Действительно, многие пророки Ветхого Завета хотели бы жить в наше время, потому что они не видели того, что видим мы. Мы видим исполнение пророчеств в Библии. Мы видим исполнение всего того, что было написано. Но кажется, как донести это все до людей? Ведь так мало силы. И если в новом году, в наступившем, у нас будет соблазн сказать: у нас мало силы, мы не одолеем это, ибо велик противник, велик этот мир, то обратитесь к Богу, и Он приумножит те силы, которые есть. С той силой, с которой есть у тебя, облекись, и Бог приумножит ее. Однажды один человек зажег фонарь, зажег свечку в фонарике и пошел вверх по ступенькам. Свечка спросила его: а куда мы идем? Зачем ты вызвал меня к жизни? Человек ответил: твое предназначение – светить, привести людей домой, в безопасное место, где они найдут мир и покой своим. Свечка сказала: но я такая маленькая, что от меня толку? Ведь мой фитиль незначителен, огонек слаб. Ты что, веришь, что я действительно смогу светить людям? А человек поднимался и говорил: ты сможешь, ты это сделаешь. Он поднялся наверх и поставил свечу рядом с большими зеркалами, которые в отражении зажгли свет маяка. И этот маяк стал светом для кораблей, которые метались в море. От маленькой свечи возгоралось большое пламя. От маленьких ручейков складываются великие реки. И великое служение Божье совершается всеми людьми, и каждым из нас. Оно складывается из всех нас, и нет в этом исключения никому. И Бог сегодня говорит: предай то малое, что есть у тебя, и я смогу сделать великое. И пусть Бог благословит нас в новом году доверить Ему то малое, что есть. Доверить, несмотря на атаки мира, на боль, которую Он причиняет. Доверить Богу все, что есть у нас, то малое, то кажущееся нам незначительным. Господи, мы просим Тебя об этом. И я приглашаю вас к молитве, чтобы мы могли посвятить наши силы Ему. Во время молитвы я просил бы также вас помолиться о той программе, которая будет уже послезавтра здесь у нас в Заокске. Все мы вложили в нее силы, я думаю, что каждый это сделал. Давайте мы будем молиться о тех гостях, которые придут, чтобы Дух Святой коснулся их через пение, постановку, через проповедь. Мы знаем многих лично, тех, кого приглашали, и пусть Бог благословит их. Давайте мы будем молиться за тех, кто проводит эту программу, чтобы Бог укрепил их, чтобы никакая болезнь, хворь не скосила бы. Давайте мы будем молиться за наше служение вести Евангелия, которое пытаются обесценить, но которое является величайшим даром неба для нас. Давайте мы помолимся. Великий наш Небесный Отец,